Программа предназначена для радиослушателей старше 16 лет.
Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Фильм как музыка. Он так глубоко проникает в самые глубокие тайны нашей души, что иногда удивляешься и пугаешься. Бергман. Сегодня о нем мы поговорим, о его искусстве, о его фильмах и о музыке в этих фильмах.
Бергман был гениальный не только кинорежиссер, но и театральный режиссер. Известно, что у него была своя труппа, и что он большинство актеров воспитывал лет с 14 и, по сути дела, превращал их в совершеннейший инструмент своих идей. Они обладали вот этой вот удивительной способностью чувствовать, перевоплощаться, как мало кто. Поэтому Бергман уже мог даже отойти от съемки, делать весь фильм на крупном плане, например, лицо или молчание. Это самое вроде бы скромное, с одной стороны, с точки зрения кинематографа, техника, а с другой стороны, самое тяжелое для актера. И на этих крупных планах он творил чудеса.
Он говорил, если бы я не стал режиссером, я стал бы дирижером. Хотя, говорит, отношение мое к музыке очень странное. Я чувствую очень музыку, понимаю ее душой, но я не могу вспомнить название пьесы, я не могу сразу узнать пьесу. Но это очень дорогая для меня вещь, музыка, очень дорогое чувство музыкальное. Мой фильм – это всегда ритм. «Сарабанда» – один из последних фильмов, весь построен вокруг Баха, вокруг сарабанды Баха. Развитие баховской темы, оно дает развитие темы человеческой. Например, «Час волка», знаменитый фильм, это Моцарт и Бах. «Шепоты, крики», Бах, Шопен. Не говоря о том, что «Осенняя соната» – это Шопен, безусловно. Еще есть один фильм «К радости», где обыгрывается бетховенская ода «К радости». А один из самых последних его фильмов, которые он собирался делать, это была история, которая происходит в доме для престарелых. И там звучит Шуберт. А фильм был такой, что в этом доме для престарелых собираются старые музыканты, которые начинают вспоминать свою жизнь. И все это построено на Шуберте. То есть музыка становится для него таким же действующим лицом, как и актер. Иногда музыка заменяет слова.
Его вроде бы по внешним признакам не отнесешь к музыкальным режиссерам, хотя он снял фильм-оперу «Волшебная флейта», о котором мы еще будем говорить. «Волшебную флейту» очень неоднозначно восприняли критики и считали, что это всего лишь экранизация оперы, и кино там как таковое отсутствует. И единственное, что в этом кино отмечали, это увертюра, когда показывают лица слушателей в зале, и вот эта кавалькада лиц воспринималась как еще один вариант возможности игры на крупном плане актеров. Но я хотел сказать, что разбирая поэтику Бергмана, хотя это очень сложно, потому что она очень индивидуальна, очень личностная, это не по правилам, а вне правил. Это нарушение каких-то повествовательных правил, и в этом нарушении смотрибельности, на что всегда клюет кино. Ведь кино клюет на простую историю Хуана и Марии, мелодраматичность и на слезоточивость. И на этом строится 90% Голливуда и Болливуда одновременно с этим. Все это все равно индийское кино. Но, в общем-то, можно как угодно критически к этому относиться. Но никто не отменял, например, такой великий фильм Чаплина, как «Огни большого города», который тоже весь мелодраматичен, слезоточив. Никто не отменял «Унесенные ветром». Ну и мы много чего еще найдем из мировой киноклассики. Когда была ретроспектива фильмов Бергмана, я помню, еще в кинотеатре «Иллюзион», «Богоспасаемые 80-е годы», нам тогда показывали все его ранние работы 40-х годов. Никому неизвестные, малоизвестные, оставшиеся в архивах. И вот я помню, один фильм меня просто потряс, извините меня, своей серостью. реальностью. Этот фильм, как сейчас помню, назывался «Корабль плывет в Индию». Такая дешевая мелодрама. И было удивительно, что это Бергман. Мы пришли смотреть Бергмана. А никакого Бергмана как такового нет. Он прошел очень серьезную выучку, где на самом деле вы даже не запомните, какой саундтрек. Там ничего музыкального нет. Там, если музыка и звучит, то только как дешевая иллюстрация тому, что происходит. Вот недавно я смотрел фильм «Спагетти Вестерн» Серджио Леоне, и там очень забавно музыка Морриконе звучит, а показывает, как бездумно и бессмысленно ковбой бегает по кладбищу, чтобы найти нужную могилу, в которой зарыто 200 тысяч долларов, как потом выясняется. И вот эта музыка, которая вытягивает из вас все жилы, ужасные, дикие, крупные планы, одни глаза, и все это сводится к 20 тысячам долларов, от которых, конечно, зритель должен упасть в обморок. Вот приблизительно так же строилась и поэтика «Корабль плывет в Индию». Но когда ты видишь его одну из первых великих картин «Вечер шутов» или «Бал шутов», вот там есть одна сцена, которая поражает тем, что он делает с саундтреком. По сути дела, все считают, что Бергман начался с «Улыбки летней ночи», потом уже пошла «Земляничная поляна», и потом уже о Бергмане заговорил весь мир. Знаете, что меня поразило? Как же он вырос? Вот где он возник? Как он взорвался? Он мог бы всю жизнь продолжать снимать эту ерунду, быть обеспеченным. Он оставил своим родственникам 7 миллионов долларов. Я вас уверяю, не эти картины принесли ему эти деньги, потому что эти картины не были кассовыми. И вдруг такой взрыв. Так вот, не столько и не только «Улыбка летней ночи», сколько «Вечер шутов». Там есть одна музыкальная сцена. Она меня поразила, потрясла. Я простил Бергману все эти индийские фильмы.
Он учился.
Всю эту коммерцию. Я понял, что он научился плести простую историю, чтобы так усложнить свое повествование. Вот был кинематограф до Бергмана, стал кинематограф после Бергмана. Я читал как-то краткую историю американского кино, и там известный американский критик говорил, что на американское кино повлияло две картины европейские. Две, он отмечает, которые перевернули все американское сознание. Это «Семь самураев» Акиры Куросавы, и это «Седьмая печать» Бергмана. И вот что-то такое было коммерческое в «Седьмой печати» Бергмана, в этом некоммерческой картине, что американский Голливуд просто сошел на ней с ума. Но я вернусь к «Балу шутов». Фильм, в общем-то, традиционный, что-то вроде «Паяцци» Леон Кавалли. Вот эти шуты, вот там любовь, вот там треугольники любовные. Потом, кстати сказать, у Феллини возникла картина «Клоуны», где я увидел очень много перекличек с бергмановским «Вечер шутов». Там есть одна пара. Там есть рассказ в рассказе. Сидит один циник на тележке и рассказывает другому цинику о том, что произошло у них в цирковой труппе. Это цирк Шапито, который переезжает из города в город и веселит. И вот вдруг рассказ в рассказе превращается в снятую историю. Понятно, что не Бергман придумал этот прием. Даже непонятно, что он там вообще придумал. Но это музыка в кино высочайшего уровня, когда музыки нет, а звучит пластика. А звучит такое ненаписанное музыкальное произведение, что ты понимаешь, что здесь может звучать вся мировая музыка. И вот он рассказывает историю о том, что у одного клоуна, такого высокого человека нескладного, у него есть жена, которую он любит, но она психически больна. Она страдает тем, что любит раздеваться наголо при всех. И вот он, этот шут, долговязый, богатырь, его все побаиваются, но у него есть слабая черта, его больная жена, которую он безумно любит. И тайну эту он всегда хранил. И тут вдруг прибегает кто-то с берега моря, все происходит на берегу моря, и кричит, что твоя жена перед гарнизоном целым солдат раздевается до нога, беги туда. И вот нам показывают крупным планом рожи этих сытых офицеров, этих жеребцов, этот юмор. Черно-белый фильм, я еще раз говорю, там потрясающая работа оператора. Это портреты, жуткие портреты, не то Босха, не то Брегеля-младшего, распятие Христа. И эта несчастная женщина стоит в воде, раздевается, они одобряют каждый раз, понимая, что она сумасшедшая. И вдруг прибегает этот шут. Еще в шутовском наряде, с колпаком, с черными вот этими бутонами пуговиц. В общем, смешной. Он снимает с себя эту одежду, остается в нижнем белье, в кальсонах, в длинной майке, лезет в воду. Он начинает прикрывать свою жену. Через какой-то момент она осознает, что она делает. В ней пробуждение здравого смысла происходит. И что происходит с Бергманом? Он убирает звук. Он показывает, как муж этот несчастный берет на руки свою любимую жену, как он выносит ее на берег, как он идет, там крупным планом показывает его босые ноги, которые режут ступни в кровь, острые камни, как он идет и несет ее. И кадр нам показывает, что несет он ее мимо пушек, мимо солдат, несет он ее в гору, как Голгофа. И Бергман убирает всякий саундтрек и передает все только ритмом барабанным, с очень серьезными паузами. И ты начинаешь понимать через какое-то время, что перед тобой неявная картина восхождения на Голгофу, одновременно с этим изгнание из рая Адама и Евы, потому что этот несчастный муж Шут падает, он не может больше нести ее, и она начинает поднимать его, и проклятие молчаливое сыпется на головы собравших. И еще ты понимаешь, что это Бах, страсти по Матфею, которые здесь не звучат, а звучит только барабан. Но то, как он выстраивает крупный план, общий план, средний план, как он филигранно монтирует эту сцену, вот в этой ритмике перебивки планов звучит незаписанный Бах. И ты понимаешь, что тебя выводят из бытовой сцены в библейскую сцену.
Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Бергман часто говорил, вы знаете, как заканчивал Бах свои произведения? Он писал так: «Только Богу единому слава». И Бергман сказал: «И я стал делать так же в своих писаниях, в своих сценариях. После того, как я заканчиваю работу, — говорил Бергман, — я пишу Богу единому славу». И, может быть, в этом смысле я, — говорил Бергман, — хотел бы предложить себе такой вариант, что я вместе с Богом строю какой-то великий храм. Я — это маленькая частичка, которая участвует в построении Великого Собора. Бах часто присутствует в его произведениях, и он всегда советовал артистам. Он говорит: сделайте пустое лицо, не хлопочите лицом, не играйте ничего, сделайте пустое лицо, музыка, и сюжет заполнит ваше лицо. Откройтесь музыке и откройтесь сюжету. Ничего не делайте с собой, только впитывайте.
Он, как христианский художник, не может пройти мимо того, чтобы не отразить выражение глаз. А глаза, как известно, это зеркало души. И раз это зеркало души, то только во взгляде может существовать либо Бог, либо дьявол. И для Бергмана это имеет огромное значение. Если говорить о религиозности Бергмана и о том, что вы сказали, то тут надо точно отметить, это действительно религиозный художник. У него есть одна задача. Когда я смотрю его картины или когда я вспоминаю всю его ретроспекцию, то у меня создается впечатление, что он, начиная снимать очередную картину, думал только лишь об одной задаче – как поймать Бога в кадр. Не просто вот впрямую, а чтобы след его, как Моисей, который видит, как мимо расщелины на горе Синай проходит какой-то воздушный поток, и это и есть Ягва. Вот как поймать этот след Божий, вот этот воздушный поток, вот это неуловимое его присутствие. Как, иными словами, задать вопрос ему, как пробить это великое молчание Божье, добиться от него хоть слова, хоть знака. На этом строится вся его великая картина «Девичий источник», где как раз одна из проблем – это молчание Божье. Это молчание Божье, в результате которого человек путается в добре и зле, где он не понимает, что можно творить, что нельзя творить. Убить ему мальчика, который не преступник вовсе, а просто оказался в дурной компании. Или спасти ему жизнь. Вот как разговорить Бога? Построить ему храм на месте гибели собственной дочери? Или что еще сделать, чтобы Бог заговорил, чтобы хоть какой-то показал тебе знак? Это исключительно протестантская концепция.
Декабрьским воскресеньем я слушал в церкви рождественскую ораторию Баха. Все утро тихое, безветренное, шел снег, а сейчас выглянуло солнце. Он дальше описывает свое состояние, и фраза, которая мне очень дорога, например: «Набожность Баха утешает муку нашего безверия». Отец был пастор, и были сложные отношения с отцом. Я всем советую, кто не читал, прочитать исповедальные беседы Бергмана. История, которую он вспоминает. Однажды отец вместе с Бергманом, уже взрослым человеком, приехали в маленький приход. Накануне Рождества священник заболел и сказал: «Вы знаете, я сейчас быстро-быстро проведу службу, потому что мне не здоровится, да и прихожан надо быстро отпустить». Отец помолчал, потом ушел в ризницу, и собралось мало человек, человек 5, может быть, 6. И через некоторое время отец вышел в полном торжественном облачении и перед этими людьми провел огромную рождественскую службу. И тогда Бергман сказал: «В этот момент я понял, что ты должен до конца нести свой крест и до конца нести свою службу». И это очень повлияло, сказал Бергман, на мое дальнейшее существование.
Творчество Бергмана – это служение, бесспорно. Поначалу это поиски себя, коммерческое кино, а потом служение, бесспорно служение. Отношения его с отцом – это были очень мучительные отношения, и они мне в этом смысле напоминают знаменитое письмо Кафки к отцу. И это очень серьезно, потому что Бергман в своих отношениях с отцом, мне кажется, видел очень важный момент, переломный. Почему так совпало? У великого художника Проблемы его собственной биографии чаще всего находят отзвук и отклик в том, что происходит в мире в целом. Бергман родился в ту эпоху, когда уже Томас Манн написал «Доктор Фаустус». Бергман родился в ту эпоху, когда уже было ясно, что договор с Богом переписан на договор с дьяволом. Бергман родился в ту эпоху, когда искусство из сыновьего, искусство, которое подчинено Божьей отцовской воле, превращается в искусство какофонии, в искусство восстания ангелов, в искусство протеста, в революционное искусство во всех смыслах, не только футуризм, а во всех смыслах. И в этом смысле, переживая свои личные отношения с отцом, который, кстати сказать, он гениально воплотил Фанни Александр, там тоже вот эта библейская тема отца и сына воплощена с удивительной глубиной, с удивительной психологической, психоаналитической силой.
Смотрите. А знаете, какая музыка там, помните, звучит? Шуман и Бриттон. Два совершенно противоположных темперамента музыканта и человека. Шуман и Бриттон.
Две совершенно противоположные нации. И совершенно разные отношения к музыке, к жизни. Но это Бергман. Он умеет сочетать, на первый взгляд, несочетаемо.
И что он еще сказал про отца, когда увидел и услышал эту службу, как он вспоминает, в белой ризе и с палкой, когда голоса смолкли, он повернулся к своей пастве и спокойным голосом сказал: «Свят, свят, Господь Бог Саваоф, вся земля полна славы Его». И дальше Бергман пишет: что до меня, то я обрел заключительную сцену для фильма «Причастие» и правило, которому я следую, пытаюсь следовать всю жизнь. Ты обязан, невзирая ни на что, совершать свое богослужение. Это важно для паствы, конечно, но еще важнее для самого себя. Насколько это важно для Бога, не нам задавать эти вопросы. Вот что мне нравится в его позиции. Не нам решать, что важно для Бога или нет, потому что это решит сам Бог. Но если нет другого Бога, кроме твоей надежды, то это важно, наверное, будет и для Бога.
Мы можем говорить о религиозности в том смысле, когда все строится по определенным канонам, и все благостно, и все идет по намеченному пути. А есть религиозные художники, такие как Достоевский и такие как Бергман, которые не боятся ставить очень острые проблемы относительно человеческой природы, не боятся ощутить то, чего диктует им время. И я вот опять к отцу и сыну. Здесь ведь разлом не просто на семейном уровне. Для Бергмана, который, как великий художник, все воспринимает через определенные знаковые системы, выводящие его сознание на какой-то астральный, глубокий, философский, космический, библейский уровень, конфликт с отцом-пастырем, я еще раз подчеркиваю, с отцом-служителем Богу и так далее, воспринимает приблизительно точно так же, как будет воспринимать герой Джеймса Джойса Стивен Дедалус в своем романе «Портрет художника в юности» ощущение потери веры. Вот Бергман, мне кажется, оттого и напряженный религиозный художник, что он в каждой картине своей испытывает свою веру на прочность. Даже если не во всех картинах звучит Бах, он у него присутствует в раскадровке, он у него присутствует в том, как он соединяет кадры, в том, как он ведет повествование, в его крупном плане. Это испытание, или, как сказал бы Бахтин про Достоевского, моральный эксперимент над собой поставить и своими героями. Испытание веры. А вот сколь хватит веры? Ведь заметьте, Швеция – это та страна, которая находится вне мирового конфликта, которая находится вне войны, которая находится вне Освенцима, которая находится на обочине вроде бы истории. Тут еще одно удивление. И режиссер шведский, не испытавший на себе всех ужасов, всех горестей Второй мировой войны, этой страшной катастрофы, этого страшного, если хотите, воплощения восстания ангелов, в своем конфликте только лишь вроде бы семейном, частном, но на то великий и художник, который умеет частное превращать в общее, ощутил этот конфликт божественного и человеческого. Ощутил этот извечный конфликт дьявола и Бога в душе самого человека. И каждая его картина, несмотря на то, что она снята в стране, далекой от мейнстрим мировой истории, отвечает на этот самый главный вопрос мировой истории. Что стало с человеком? Знаете, вот как стишок один приведу. «Я устал от 20 века, от его окровавленных рек, и не нужно мне прав человека. Я давно уже не человек», Бергман кому-то спрашивает. Этот мощный вопрос баховских хоралов. «Ты еще человек?»
ему было очень интересно Бергману общаться с музыкантами. И надо сказать, что с некоторыми блистательными людьми он дружил, общался и хотел работать. Например, его воспоминания о Герберте фон Караяне. В свое время в Зальцбурге Бергман поставил спектакль «Дон Жуан». Караян видел этот спектакль и пригласил Бергмана к себе в гости. Говорит, я увидел маленького хрупкого человека, которому только что сделали какую-то страшную операцию на позвоночнике, он волочил ножку, прибежал и сказал: «Вы должны ставить Турандот». Бергман говорит: «Надо сказать, что я терпеть не мог Турандот и музыку, написанную к этой опере. Она мне казалась громоздкой, безобразной, пафосной. Но на меня смотрели такие прозрачные, такие светлые, такие азартные глаза, что я сказал: да, это великолепная музыка, я счастлив, что вы меня позвали». И дальше Бергман замечает удивительную и смешную, и страшную, может быть, в каком-то смысле вещь. Караян стал придумывать, как они будут работать, как они все сделают. 1989 год, он запланировал это на весну 89 года. Он назвал имена звезд, которые будут там петь. Все загорелись. И тут, говорит, когда я вышел от Караяна, я вдруг понял, что сейчас сидящему передо мной человеку 75 лет, мне самому на 10 лет меньше, и когда дирижеру исполнится 80 с лишним лет, он планирует ставить со мной Турандот. Говорит, я вышел, захохотал и подумал, вот она, великая сила музыки, эти ребята не стареют. И как приятно об этом размышлять. Но вообще-то это, конечно, сон. Кино развивается по законам сна, грезы, так же, как и музыка. «Я мечтаю, — сказал Бергман, — когда-нибудь снять кино, построенное по законам музыки». Но об этом мы поговорим в следующий раз с профессором Евгением Жариновым.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.